Садитесь, пожалуйста. Тема нашей конференции «Говори, Господи, ибо раб Твой слушает». Я так думаю, что выбранная тема конференции очень важна и очень актуальна в сегодняшний день. Слушать голос Господа крайне важно и необходимо только лишь по одной причине. Иисус Христос говорит: «Овцы мои знают, слушаются голоса моего, я знаю их, и они следуют за мной». Известные места из Библии, которые мы все с вами знаем. Иисус говорит: они знают мой голос, они слушаются, и они идут за мной. Поэтому знать голос Божий, слышать его и идти за ним, я думаю, это очень важно. Весь вопрос заключается в том, как слышать этот голос и отвечать на него. Давайте мы с вами откроем это место в Библии. Это в немецкой, в Агиенко Библии, это 1 Самуила книга. Кто не знает, что такие бывают, это первая книга царств. В американской это тоже, наверное, First Samuel. Да. Америка на западе лежит, а мы почти на западе. Или мы на западе, а они уже на диком западе. Так что вот... Первая книга царств, в моей Библии первая книга царств, ваша это может быть первая сама. А есть здесь кто-нибудь, у кого сейчас у вас Библия Агиенко открыта? Агиенко или Агиенко? Агиенко, да? Вы знаете, что меня восхищает в Библии Агиенко? Что там написано Евангелие от Ивана. В русской написано от какого-то Иоанна. Я даже не знаю, что это за имя, я его ни разу в России не слышал, это имя. Когда я открыл украинскую Библию, когда мне говорят, что украинцы не любят русских, я им показываю. Посмотрите, как у них написано Евангелие от Ивана, а не от какого-нибудь там Иванко или Йоганна, или еще какого-нибудь там Йоханан, как на самом деле его звали. Евангелие от Ивана. У кого есть из вас сейчас здесь кто-нибудь, вдруг кто-то пришел на Украине с украинской Библией? Есть. Один есть, второй. Ага, значит, вы Самуила книжку открыли, да? Давайте посмотрим. Итак, первая книга царств, мы посмотрим на эту историю. Первое, что мы видим в этой истории, я теперь не знаю, мне ее прочитать. Есть время? Есть. Мы ее прочитаем. Третья глава с первого стиха. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий». Брат, как правильно тебя звать? Скажи мне, пожалуйста. Кейлоб. А американцы там Кейл не говорят так? Нет? А Билл же, Вильгельм это Билл, да? Кейлоб, зачем его сокращать, оно и так красиво. Елизаветы, оставайтесь Елизаветами. Помните, когда брат Кейлоб проповедовал, кто слушал, он говорит: где был Исаия, когда его призывал Господь? А где находится Самуил? Интересно, да? Смотрите, и светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу и отвечал, вот я. И побежал к Илии и сказал: вот я, ты звал меня? Но тот сказал: я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу, он встал и пришел к Илии вторично и сказал: вот я, ты звал меня? Но тот сказал: я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Седьмой стих интересный. Самуил еще не знал тогда Господа. И здесь в русском переводе подписали слово «голоса Господа». Все, он никогда еще не слышал, как Бог разговаривает с ним. И еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илии и сказал: вот я, ты звал меня? Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, или призывает отрока, или обращается к отроку. И сказал Илий Самуилу: пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил и лег на месте своем, И пришел Господь, и встал, и возвал, как в тот и другой раз, Самуил, Самуил. И сказал Самуил, говори. Видите, у вас, Господи, курсивом стоит. Его там нет, этого слова. Он говорит, он ему говорит, говори, ибо слышит раб твой. Он еще не понимает, с кем он разговаривает. И сказал Господь Самуилу, вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах в обоих. В тот день я исполню над Илией все то, что я говорил о доме его. Я научу, начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. И спал Самуил до утра и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение это Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал, «Сын мой, Самуил». Тот сказал, «Вот я». И сказал Илий, «Что сказать, что сказано тебе? Не скрой от меня, то и то сделает с тобой Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий, «Он Господь». Что ему угодно, то да сотворит. И возвал Самуил, и Господь был с ним. Возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. Вот такая у нас целая глава в Ветхом Завете или в Танахе. Те, кто учится в школе, знают, я крайне редко использую выражение «Ветхий Завет», потому что, на мой взгляд, это оскорбление Библии сказать, что это Ветхий Завет. Ветхий – это то, что нам не надо. Когда в Евреям написано «Ветхий Завет», там не имеется в виду речь об 39 книгах Библии. В Танахе, или в Слове Господнем, или в первой части Библии. Такая интересная история. Давайте мы посмотрим, какие принципы мы можем взять из этой истории. Первое, Господь говорит к тем, кто готов не слушать, если кто-то записывает, а слышать. У вас, если кто хочет, у кого нет блокнота, вы можете взять и ручки, не сидите сложа руки, вы не на партийном собрании. Вы пришли сюда учиться, у вас есть Библия, у вас есть ручки, и вам дали блокноты. Пишите, потому что когда-нибудь Бог проговорит к вам, и вы забудете, где это написано. Вы откроете свой блокнот, достанете, прочитаете. Вы все 10 принципов успели Кейлова записать? Здорово. А те, кто не успел, они к вам придут и спишут у вас. Когда-нибудь Бог скажет, и я скажу, а где? Надо звонить Кейлову, у меня нет его телефона. А кто успел записать? А так раз, блокнот достал, и все есть. Господь говорит к тем, кто готов слышать. Самуил понятия не имеет, кто с ним разговаривает. И что от него вообще хотят? Но Илий понял сразу, в чем дело. Ну, на третий раз. Почему Господь не обращается к Илии, своему служителю, а сбирает мальчика? Вот вы задали себе вопрос сейчас? Я не знаю, времени не было вопросов задавать. Вот Илий его знает, он служит ему. А он обращается к мальчику, который его не знает. Почему он напрямую не обращается к Илии и не говорит к нему? Дело в том, что он уже с ним разговаривал. И какая реакция была Илии? Ну, немцы говорят, на я, ну да. Ну, сказал так сказал, что теперь сделать? Вот и вся реакция. Бог с ним поговорил, реакции никакой, глава до этого, он с ним разговаривает, реакции никакой, Бог обращается к Самуилу. После этого, когда Самуил передает слова Илии, мы сейчас читали, какая реакция была Илия? Ну, он Бог. Что сказал, то пусть и делает. Слушай, тебя в ад отправляют вместе с твоими детьми. Тебе все равно. Он же ему говорит, вас всех здесь накажут, я вас всех покараю, вас всех убью. Ну да, он суверенный. Пусть делает, что делает. Слушай, ты в своем уме. Есть смысл с ним вообще разговаривать? Ну какая разница, что вы ему скажете, он все равно скажет, ну да. Где огонь? Где это желание слышать? Посмотрите, Бог говорит к тому, кто готов слышать. Илий показывает свое ложное смирение. Я верю в суверенного Бога. Ну, что сказал, пусть то и делает. Так как же нам сегодня услышать голос Господа и отвечать на Его призыв? Есть люди, которые говорят, надо просто сесть и сидеть, ждать, пока Господь к тебе не проговорит. Если бы ты сидел и ждал, пока Господь тебе скажет, едь в Украину, ты бы, наверное, сегодня еще все ждал бы, и жены бы, наверное, тоже не видать было. Все три твои желания исполнились бы. Ты бы не проповедовал, жены не было. И какое третье было? Не проповедовать? И полностью не служить Богу. Вот если бы он ждал, сидел, Господи, скажи, куда мне ехать и что мне делать, все три желания, наверное, до сих пор бы исполнились. Он бы не проповедовал, не служил Богу и был бы не женат. И был бы счастлив, наверное, в кавычках. Был бы он счастлив? Ты был бы счастлив? Он сегодня нам сказал, не дай Бог, если мне назад в Америку надо будет ехать. Где его счастье? В Украине. А украинцы все хотят в Америку. Поговорите с ним. Или вы что-то неправильно понимаете, или он что-то неправильно понимает. Одни говорят, надо сесть и сидеть ждать. Вот буду сидеть и ждать. Тихо, в тишине, все выключу. Медитировать у нас сейчас в Германии говорят, не молиться, медитировать, верующий. Медитация. Вот сел, выключите там, есть кнопки детей выключить, они мне мешают слушать голос Божий. И буду ждать, пока он что-то не скажет. Другие говорят, это все неправильно. Надо не так делать. Надо включить громкую музыку, песни прославления, причем такие, чтобы... И вот это все должно греметь, и ты должен быть в духе, и должен кричать, и желательно еще нечленораздельными звуками, там, хуши-муши, баши-маши, харамаши, буки-куши, краши-маши, нашим-вашим, там, не знаю, что они там кричат. И вот в этом громе, в этом крике обязательно проговорит Господь. Некоторые сидят. Интересная идея. Что там можно еще услышать? Вот. Там соседи уже ничего не слышат в этот момент. Так как его узнать, этот голос Божий? Третьи говорят, Бог сегодня вообще ничего не говорит. И говорить не будет. Вставай и иди делай. И вот молодежь услышала три варианта, что делать. Первый – молчать, ждать, пока скажет. Второй – кричать, ждать, пока скажет. Третий – вообще ничего не делать, все равно говорить не будет. Перестал разговаривать Бог, он больше ни с кем не говорит. И все верующие. И мы с вами уже вчера говорили о серьезности вашего возраста, когда вы принимаете глобальные решения, влияющие на всю оставшуюся жизнь. Мы молились вчера. Кстати, я вчера пережил удивительную вещь в вашей церкви. Я благодарен Богу, что именно в эту группу он меня отправил молиться, где мы молились на коленях, как сестра на украинском языке, на коленях пожилая, с нами вместе стояла и молилась за Россию, за русских людей, чтобы этот закон, который там выпустили, чтобы они могли проповедовать Евангелие. Мой брат, меня, когда он узнал с России, что я стал ездить сюда, в Украину, он мне назвал, что я такой же предатель, бендеровец, как и все остальные верующие. Вот вчера я вот пережил вот это здесь в подвале, вот там, как она за него молилась, за моего брата. Вот это пожилая сестра. Чудо, согласитесь. Разве это не проговорил Господь? Готовы мы слышать? Готовы мы слышать? Как узнать волю Бога? Как слышать голос Христа? Как понимать этот голос и идти на его призыв? А правильно ли я сделал, что выбрал этот путь? Возможно, это было совсем не воля Бога. Эти и подобные вопросы тревожат абсолютно всех верующих, независимо от возраста. Не думайте, что мы думаем, что это только вы так думаете. Ты уже достиг среднего возраста? Знаете, как узнать, когда человек достиг среднего возраста? Когда не знаешь, от кого неприятностей вперед ждать, от детей или от родителей? Вот кто достиг среднего возраста, они знают, о чем я сейчас сказал. То мама плохо, то дети, уже подростки, да? Ну, когда дети, они же неприятности, когда подростки начинаются. Всех волнуют эти вопросы. Я вам открою один секрет. Что я буду проповедовать на эту тему сегодня, я узнал ровно за 2 недели до конференции. Ну, вы же понимаете, я же живу там в Германии не так, как вам рассказывают. У меня перед домом нету 2 деревьев, на котором 100 долларов, 100 евро, евро купюры растут, на другом 50 евро, а в саду у меня кусты, где по 20, по 10 еще, и я, у меня есть лопаты, я каждый раз выкапываю железные, они у нас там все в огороде, да, у нас. И не сижу и не думаю, так, с какого мне дерева сорвать евро или пойти выкопать пару железных, чтобы пойти сегодня купить. Мы же что-то делаем. Вчерашняя проповедь была готова, потому что ее мне сказали. А вот эту я узнал, потому что я спросил. Если бы я не спросил, со мной произошла бы история, которая произошла в августе в Харькове. Когда меня позвали на молодежное служение, я спросил, мне там надо что-то будет делать? Мне говорят, нет, это будет просто общение. Ну, там, может, что-то спросят, что-то вам скажут. Хорошо. Я еще раз переспросил, точно мне ничего не надо будет делать на этом общении? Да нормально, все, такое общение свободное будет там. Когда мы сели, раз, два, три, четыре пастыря вместе перед собранием, то Александр Максимович, многоуважаемый мой брат, любимый, я очень сильно люблю, говорит, вот вы, брат, начнете, вы скажете первое слово, а Иван Гернер из Германии закончит проповедь для молодежи. Я пошел готовить проповедь, приготовленную на коленях. Знаете, что это за проповедь? Открываешь Библию, сидишь, на колени кладешь, у тебя есть ровно 20 минут, чтобы приготовить проповедь на 45 минут. Проповедь, приготовленная на коленях, называется. Вот я узнал, говори, Господи, ибо раб твой, ибо слышит раб твой. Что я буду говорить? Проходит 3 дня. У меня ни одной идеи вообще нету в голове. О чем говорить? Я просыпаюсь в холодном поту через 3 дня и говорю, Господи, ну скажи же ты мне, что мне им надо сказать. Понятия не имею. Мне плохо, жена там, я не встаю с кровати, я понимаю, я понятия не имею. Я говорю, Виталик, может, ты будешь проповедовать? Ты хоть знаешь о чем? Он говорит, нет уж, брат, давай ты. Я говорю, ну, что делать? Около получаса я лежал и ждал. Думаю, ну скажет же он мне что-нибудь или нет. Как вы думаете, сказал? Ни одного слова. Ноль. Но мы сегодня слышали, как Бог говорит. Вдруг какие-то вещи начинают всплывать в голове. Я начинаю вот судорожно перебирать. Об этом может сказать? Нет. А может об этом сказать? Нет. Спускаюсь вниз, у меня жена меня видит, что с тобой? Я говорю, я не знаю, что мне говорить. Я, может быть, мне не ехать в Украину уже совсем, пусть там другой кто-нибудь рассказывает эту историю. Я лежал и ждал, а Бог молчит. И я думаю, как бы было бы здорово, если бы Бог сейчас открыл с неба, и Бог сказал, слушай, вот этот текст возьми, вот это, вот это, вот это, вот пункты оттуда 10 возьми, и вот так вот сделай, закончи, помолись вот об этом, перед этим вот эту песню закажи. Вау, я бы приехал и сказал, друзья, Господь сказал слово от Господа. Сейчас я вам тут все буду это рассказывать. А оно не работает. Бог молчит, он ничего не говорит. По-моему, фонит микрофон, нет? Или это у меня в ушах фонит, наверное. А? Чайник фонит, ну пусть тогда. Как было бы хорошо, чтобы он сказал. И тогда я пошел в Библию. Я пошел к Библии, потому что Библия говорит, что надо делать, и стал думать, и говорит, Господи, ну помоги мне, дай мне идею какую-нибудь, дай какой-нибудь текст. Стал размышлять. И вот тут есть 2 момента, которые я хотел бы вам сказать или нам напомнить. Первое, не всегда сказанное напрямую Богом радует человека. То есть это 1.1 подпункт, кто под пунктами пишет. Да? Первый у нас Бог говорит к тем, кто готов слышать, у него первый подпункт. Не всегда сказанное напрямую радует человека. Например, сегодня уже его упоминали, призвание Моисея. Вы помните, как Бог призывал Моисея? «Кто я, чтобы мне идти к фараону?» Первая его отговорка. Вторая. «Что сказать мне им?» Третья. «А если они не поверят мне?» И Бог каждый раз ему, как джентльмен, объясняет, «Да пойми ты, да пойми, да вот будет так, вот так». Хорошо, он слушает. Угу. «Ты знаешь, проблема есть одна. Какая? Я разговаривать не умею. Хорошо, я тебе дам Аарона, он будет вместо тебя говорить». Вот Моисей понимает, что у него аргументы закончились, что на Украину, в кавычках, или куда его призывает Бог, он совершенно не собирается ехать. И он говорит тогда мощный аргумент. Это написано с 3 главы Исход по 4 главу 13 стих. С 3 главы Исход 3.11 до 4.13, это вот эта торговля Моисея с Богом. Он с ним торгуется. Выторговывает, чтобы не ходить, потому что ж, хоть и остановился, посмотрел. И он говорит: Господи, пошли другого, кого можешь, а? Когда все аргументы закончились. Слушайте, друзья мои, те, кто говорят, надо сидеть и ждать, пока Бог скажет. Но он же говорит, Моисею, или не говорит? Какие проблемы? Бог тебя призывает, он тебе в уши говорит: вставай, иди, я буду с тобой, рука засунешь, высунешь, Аарон там, все. И помните, что Бог сделал после этого? Написано: разгневался на Моисея. Я себе представляю, если бы Бог стоял, он бы там: я тебя сам призываю, ну давай вставай, иди. Да что ж такое, я не помню, я все твои условия выполнил. Вставай, иди. Конечно, я понимаю, Моисей, что туда идти, это надо же каким-нибудь верующим, чтобы пойти туда, где тебя вся полиция, вся криминальная СБУ все ищут. Дорогие мои, боюсь, что если Господь заговорит с нами напрямую, мы отреагируем так же. Вопрос не в том, что скажет Господь мне, а в том, совпадет ли это с тем, что я хочу. Вопрос не в том, что скажет мне Бог, а вопрос, совпадет ли это с тем, что я хочу. Сегодня Клайв рассказывал, что там совпало из того, что он хотел. 0,0. Все, что он хотел и просил от Бога, он ничего не получил. Он получил все наоборот, 180 градусов. Точностью наоборот. И он счастлив. Но он думал, что он будет счастлив, когда он получит 1, 2, 3. Бог ему ответил на его молитву и все наоборот сделал. Вот то, что вы хотите очень сильно, перестаньте сейчас хотеть, вы все равно вам Бог наоборот даст. Не хотите сильно того, что вы хотите, а хотите сильно того, что хочет Бог. Надо желать того, что Он желает. Тогда это желание сбудется, а не желать сегодня, как молодые девушки себе парней выбирают. Он должен быть пункт первый, пункт второй, пункт третий, пункт четвертый, пункт пятый, пункт шестой, закончился ли следующий, пункт седьмой, пункт восьмой. Друзья мои, когда раб Авраама искал жену Исааку, у него был один пункт, который она должна была сделать, неважно, как она выглядит. Какой? Напоит моих верблюдов водой и меня, значит, можно брать в жены. А как она выглядеть будет, тебе не интересно? А может, она не понравится Исааку? А вдруг он ее видит и скажет: о нет, я другой совсем мечтал все свои года жизни. Ему вообще это интересно было, нет? А вы помните, когда Исаак ее увидел? Потому что критерий был всего один, и он был правильный. Не по красоте, не по другим каким-то качествам. Такой красавчик зашел, Брэд Питт такой зашел сюда, думал: вау, все, вот бы он был муж мой. Критерий был совершенно другой. Проблема в том, вы готовы, что Бог, например, призывая вас на служение, скажет вам то, что вы совершенно не хотите, чтобы он вам сказал, и сказать: хорошо, пойду и буду делать. Когда мы хотим слышать прямую речь Бога, мы ведь думаем так: вот если бы Господь мне сказал напрямую, то я бы был уверен, что это Его воля, и делал бы ее, имея мир в сердце. Это заблуждение номер один. И в Библии тому масса примеров. А если Господь скажет тебе следующее, так подумай, вот представьте, вот вы сидите и говорите: вот если бы Бог мне сказал, как мне Ему послужить? И вот представляете, открывается небо, и голос Божий говорит вам следующее: тебе осталось жить ровно неделю. Собирайся и иди в поле. На пятый день, ты будешь сидеть там 5 дней, мимо тебя будет идти человек. Ты расскажешь ему Евангелие, он покается, ты крестишь его там, и он пойдет дальше. Когда ты будешь возвращаться домой, тебя убьют бандиты. Радость вас переполнила. Чемоданы собрали и в поле. Что вы будете делать? Я больше чем уверен, что ваша реакция в этот момент и моя будет: это был не Господь. Если Он меня любит, Он меня никогда туда не пошлет. Он должен все мои желания сначала исполнить. А это никак в мои планы не входит. Пример призвания пророка Исаии. Мы сегодня замечательно слушали проповедь. Господь, кого мне послать? Исаия: вот я, пошли меня. Господь, отлично, но тебя никто не будет слушать и никто не покается. Надолго ли, Господи? А долго я буду это делать? Не переживай, пока все не умрут. Согласитесь, перспектива не очень, да? Мы слышали прекрасную проповедь, много говорить не надо. А пошел бы ты на месте Исаии? Не надо отвечать на этот вопрос в голове себе риторически. Призыв пророка Иеремии, 1 глава, 4-8 стих, мы читать не будем, запишите, та же песня, та же история. У него есть железный аргумент, почему он не может делать то, что от него хочет Бог, который есть у тех, кто не родился до 94 года, как мы сегодня слышали. Я молод. Я ж молодой еще совсем. Что Богу вообще интересно, сколько вам лет, если он говорит, вставай и иди. А я молод. Я не могу. А у нас нельзя. Молодым нельзя. Бог говорит ему, Бог тебе говорит напрямую. Нет. Призвание Ионы. Иона, 1 глава, 1-3 стих. Представьте себе, Библия это не говорит. А вдруг Иона, ведь он назван в Библии пророком Бога. Он в книгах царства времена Иеровоама II был пророком и пророчил там. Тоже, когда было благополучие, границы были восстановлены и все такое. Представьте, этот пророк сидит и не знает. Вот, ну что бы сделать для Бога? Вот сказал бы мне Бог. Вот тогда бы я пошел. Небо открывается и говорит, в Ниневию. Вперед. Ты же хотел для меня сделать дело, да? Вот Ниневия, город большой, иди и проповедуй против них. Иона говорит, понял, разворачивается. И с космической стороны, скоростью в сторону Испании. Фарси, скорее всего, лежал в Испании в этих краях. Самый большой корабль, самых лучших моряков. Больше всего денег за билет. Представьте, когда Иона прибежал в этот порт. Где здесь самый лучший корабль? Вот финикийские корабли, они известны, они никогда не тонут. У них это, потопляемость 1 из 1000. Понятно, мне на этот корабль. И тут один стоит, ты представляешь, у нас как раз один билет свободный. Ну надо же, оказывается, тебя Бог нам прислал. Я знал, это Божья воля, я не должен туда идти. И он садится на этот корабль, и они отправляются, и небо светлое, и солнце светит, и паруса набрали шторм, и они идут. И он, Господь, и все-таки это не ты мне говорил. Нет, это был не ты. Я знаю, ты никогда меня не отправил в Ниневию. И вдруг Бог говорит, ну, побегал? Ага. Ветер пошел. Шторм пошел, волны пошли, пошли. Вы как раз на хорошем расстоянии отплыли, что не доберетесь до берега. А они гребут. Гребите сильнее. Куда полез, Иона? Где ты, Иона? Ты же хотел отбежать от лица моего. Помните эту историю? Вы же все ее знаете. Потом буря, потом моряки страдают. Если мы будем бегать от лица Господнего, мы будем страдать, и будут страдать люди, которые будут помогать нам бежать. Есть такая хорошая поговорка. Если ты хочешь пережить бурю, возьми на корабль Иону. Или, если вы взяли на корабль Иону, то буря вам обеспечена. Мы еще и церковь подтягиваем. Братья и сестры, помолитесь за меня, чтобы я... Ну, мне можно сюда идти учиться, и вот сюда идти учиться. Ну, так хочется сюда идти учиться. А вроде как вот ты. Так что помолиться-то? Туда или туда? А представьте себе, мы приходите в церковь, эти друзья, братья и сестры, помолитесь за меня. Мне сюда можно идти учиться, можно сюда учиться. Но я хочу, чтобы там, где я пошел учиться, я больше всего мог твой характер отобразить тем людям, которые там будут. Чтобы встретившись со мной, они увидели во мне Христа. Отправь меня туда. Совсем другой подход. Вот есть парень, и вот есть парень. Как у вас там было? Того и? Того? Ты был там в Того. Жена куда хотела ехать? Фиджи. Острова Фиджи. А ты? В Южную Америку. Очутились? В Украине.
где-то посередине. Бог, Бог их так в середину.
Вот вам. Кстати, здесь, не, по-моему, Южная Америка вместе с Того взятые, когда ты рассказывал, когда вы приехали. Вот этот лифт, это примерно то же самое, только в два раза больше. Во всех случаях Господь нарушает привычный ход жизни человека, отправляя его делать то, что он совершенно не собирался и не планировал делать. Во всех случаях желание Бога абсолютно противоположно желанию человека. Поэтому они бегут, поэтому они говорят, а пошли кого-нибудь другого, поэтому он говорит, я молод, а долго ли мне проповедовать, что никто не будет каяться? Пока не умрешь ты, пока не умрут все они. Кстати, закончил он, мы слышали, его перепилили, и, скорее всего, сын Езекии и Манасия его казнил. Приехали. Хорошее призвание. А вы помните, Петр? Любишь ты меня? Да ты и сам знаешь, что я тебя люблю. Паси овец моих. Ну, тебя, правда, убьют в конце. Ну, для славы Господи, почему бы и не умереть мученической смертью? Правда, Петр? Перспектива не очень, согласитесь. Перспектива не очень. Подобная же история произошла со мной. Поверьте, у меня были совершенно другие планы на ближайшие два года. И в них Украина, как и у тебя, Клейв, совершенно не входила. Вдруг меня приглашают сюда. Сначала меня приглашают на пасторскую конференцию в Борисполь. Я думаю, меня на пасторскую конференцию? Там что у них, проповедовать никому некому в Украине? У нас вообще говорят, что... Кстати, чтобы вы знали, что говорят... о Украине в Германии, что это страна, где больше всего сейчас верующих, больше всего колледжей христианских, свободнее всего можно проповедовать Евангелие. Вот так у нас про Украину говорят. Вы живете в данный момент, по нашему мнению, в самой христианской стране мира на сегодняшний день. Почитайте, есть такая миссия Open Doors, знает кто-нибудь ее? Почитайте, где меньше всего гонят христиан. Вы увидите, в Украине в списках там нету даже. Россия пробирается потихоньку вперед, а Украины нет. Что делать, идти или не идти? То, что я хочу делать в ближайшие два года, или то, что Бог теперь мне предлагает делать, является ли это волей Бога? Я взмолился Господу, ответь мне, что мне делать. А он молчит. А он опять молчит и ничего мне не говорит. Второй подпункт. Господь говорит не только напрямую, но почти всегда не говорит напрямую. То есть Господь почти всегда напрямую не говорит. Вы заметили, как в этом стихе, как в этой главе написано в первом стихе, «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видение – нечасто». Когда Бог говорил напрямую, это было очень редко в Библии. Это было в крайних ситуациях, когда Он говорил напрямую. Обычно Он не разговаривал с людьми. Если вы будете от Бытия читать до Откровения Библию, то вы увидите, как мало люди принимали решений на основании прямой речи Бога. Тот же Авраам в истории, когда пастухи Лота не могли поделить пастбище. Бытие 13 глава. Ну вот представьте, они идут, Бог говорит Аврааму, иди в Ханаан, они побывали в Ханаане, они там где-то находятся рядом. И Лот, пастухи начинают ругаться. И приходят и говорят, слушай, проблема, расходиться надо. Вы помните, куда Бог призвал Авраама? Где он должен жить? Бог призывает Авраама, иди в Ханаан. Он показывает землю, говорит, эта земля будет твоя. И вот они стоят. И 9 стих, 13 глава написано. «Не вся ли земля пред тобою, Лот?» говорит Авраам. «Отделись же от меня, если ты налево, я направо, если ты направо, я налево». Знают многие проповеди много об этом месте. Помните? Вспоминайте меня, как я вам рассказываю, что я делаю в таких историях. Первое, я иду наливать кофе. У нас, слава Богу, дома есть машинка. Вот я спускаюсь вниз, наливаю кофе, и в это время я начинаю думать. И мне приходит мысль. Я что-то не понял. Авраам, Ханаан налево или направо? Ты куда идешь вообще? Куда тебя позвал Бог? В Ханаан? В Ханаан. Я поднимаюсь опять к себе на один этаж выше, сажусь, поворачиваюсь. Тынь-тык-тык-тык. Авраам. Ну, я представляю себе, что я там. Авраам. Да. Подожди, не спеши. А вдруг Лот выберет Ханаан? Ты вообще в своем уме, что ты говоришь? Налево я направо, ты направо, я налево. А если он выберет Ханаан? Сижу и пью кофе и думаю, чтобы мне мог Лот, Авраам ответить. Как вы думаете, что бы Авраам ответил? Вот я себе подумал, чтобы я бы ответил на месте Авраама, вжившись в Авраама, в его образ. Я бы сказал: Ваня, да какая разница, налево или направо? Я что ли иду в Ханаан? Я вообще туда не собирался идти, я жил себе спокойно, никого не трогал. Бог пришел мне и сказал: иди, выходи, я приведу тебя в Авраам. Ну, пойдет он налево, значит, направо будет Ханаан. Пойдет он направо, значит, налево будет Ханаан. Это моя проблема или чья? Бог, Авраам предлагает Лоту, чтобы он сделал выбор. Выбирай, где тебе лучше. Это характер Бога. Авраам хочет, чтобы Лоту было хорошо. Выбери, где тебе хорошо. А я буду довольствоваться тем, что есть. Лот выбирает Германию. Авраам остается в Украине. Лот выбирает пастбище. Авраам пустыню. Мы, наверное, подумали: жалко, что он выбрал не пустыню. А что бы он еще выбрал бы? Ну, неужели пустыню? Но когда у Лота началась проблема, что делает Авраам? Бежит и спасает его. Авраам – это характер Бога. Он показывает нам характер Бога. Да, он лучше. Да, ему теперь лучше, чем мне. Да, но он в беде, я бегу спасать его. И он опять же не возвращается с ним, а остается там. Когда уже все попытки Авраама кончились, Бог прислал ангелов, чтобы они его оттуда вытащили. Посмотрите пример апостола Петра. Напишите 2 глава Петра, 1 глава, 16-21 стих. Там вы, в принципе, можете закладочку здесь оставить. Давайте мы прочитаем ее. Я думаю, что это очень важное место, чтобы узнать, как определить волю Бога, как узнать Его голос. Говори ко мне, Господи. 1 Петра. В украинской Библии, там, по-моему, в конце где-то, как и в немецкой и в английской, а в русской Библии это будет... Это будет начало 2 Петра, простите, 2 глава Петра, 1 глава 16 стиха. Петр говорит: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Друзья мои, если бы здесь был Петр, он сказал: послушайте сюда, посмотрите на меня, если бы я был Петр. Вот эти уши мои. Я сам лично на горе Преображения стоял и слышал голос Господа. Не кто-то там в Библии, Авраам, Давид или Самуил. Я своими ушами слышал. И вы все думаете: вау, как круто, как здорово. Сейчас, что я вам скажу, вы все должны это делать, потому что я имею слово от Господа. Он это говорит дальше. Давайте почитаем, что он говорит дальше. «И притом мы имеем вернейшее слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Мы слышали, а вы хорошо делаете, что к Танаху обращаетесь, к Писанию письменному. Оно наивернейшее откровение Божие. То, что я слышал, я вам даже интонацию не смогу передать. То, что вы там прочитаете, там да и аминь. Во Второзаконии написано, что к Слову нельзя ничего добавить, ничего отбавить. И в Откровении написано, к Слову Божию нельзя добавить, нельзя ничего отбавить. Самое наивернейшее пророческое слово. Надежнейшее. Мартин Лютер сказал однажды такую фразу: «Я заключил с Богом завет, чтобы Он не посылал мне ни видений, ни снов, ни даже ангелов. Я полностью доволен даром Священного Писания, которое дает мне обильные наставления и все, что мне нужно знать, как о нынешней жизни, так и о грядущей». Есть два хороших комментария к псалмам Стив Лаусон на русском языке, на немецком нет. У вас преимущество, вы знаете русский язык, купите их. Это фраза оттуда, у нас 72-й псалом. Петр как бы говорит: мы слышали голос самого Бога Отца с неба вот этими ушами, однако у нас есть написанное Слово Божие, которое никто и никогда не сможет изменить, не переписать, не исказить, оно должно управлять нами. Да и у нас с вами все есть необходимое для того, чтобы жизнь угодной Богу, жизнью. Переверните листочек, если у вас синодальная Библия, один раз слева направо, первая глава. Посмотрите, 2-8 стих первой главы. «Благодать и мир вам умножатся в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы. Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обещания, обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, какая цепочка, мелкая цепочка. Сначала добродетель, потом следующий, потом следующий, потом следующий. У вас все есть, говорит, для этого. Друзья мои, мы готовы убивать наше время, сидя в ожидании слов Господа, но на исследование слов Господа записанных у нас времени почему-то нет. Набор в школу объявляют в АЕХБ, приезжает 15 человек. Спрашиваешь остальных, времени нет. Времени нет. В данный момент я несу служение в двух общинах. На изучение Библии среди недели в одной приходит от 3 до 7 человек, где 35 членов. На изучение Библии в другой общине, где 120 членов, приходит 15, максимум 20 человек. На собрании почитать стихи, попеть песни, попроповедовать, повести собрание, порассказывать свидетельства, очередь на изучение Библии. Времени нет. Времени нет. Я про больных не говорю, если кто-то болеет и прийти не может. Я помню, как я однажды был в церкви в Борислав, и там есть такой Миша Пряник, да, по-моему, Миша Пряник. И он говорит: «Итак, на этой неделе у нас служение, у нас будет разбор Библии, и потом, говорит, и у нас будет еще членское собрание. На членское собрание можно не прийти по двум причинам: если вы болеете или вы умерли». Все. По остальным причинам не принимаются. Берите отпуск, уходите раньше с работы, теряйте деньги, вы должны на нем быть. Болеете — хорошо, умерли — принимается. Вы скажете: ну да, объективная воля Бога открыта, а как быть субъективной, вот что лично мне делать? В конкретной ситуации, я думаю, потрясающий пример, который рассказал нам брат. Золотой вопрос и самый неудобный для проповедников, когда подходит, вот, когда говорят: у вас есть 20 минут, общайтесь с пастырями. Подходит человек и говорит: у меня проблемы. Рассказывает из 20 минут, 17 минут свою проблему и задает вопрос: что мне делать? Я говорю: я знаю, сейчас мы с тобой наливаем кофе, за эти 3 минуты его выпиваем, входим в туалет и идем садиться слушать проповедь. Не понял. Ты хочешь, чтобы я тебе за 3 минуты вот на это все дал вот такую маленькую таблетку, чтобы ты ее... Ай, как хорошо. Единственное, что мы можем успеть за 3 минуты, налить кофе, выпить, сходить в туалет и сесть слушать проповедь. Не знаю, что тебе делать. Откуда я знаю, что тебе делать? Я иногда не знаю, что мне делать. Я знаю одно: есть тот, который знает, что тебе делать. Пойдем к нему и спросим у него. Я знаю одно, что сказал сегодня Иклаев. Кстати, мы абсолютно не знали. Я не знал, что он будет проповедовать, он не знал, что я буду проповедовать. Послушайте, что он говорил, что я записал, что я знаю в этой ситуации. Надо оставаться верным в том, что есть, и выбрать то, что соответствует принципам Писания. Аминь, говорит брат. Я понятия не имел, что он будет говорить. Вот там, где я есть, надо оставаться верным и выбрать то, что соответствует принципам Писания. Вот тебе учеба, и вот. Вот тебе работа, и вот. Вот служение, и вот служение. Вот жених, и вот жених. Мы миссионерскую конференцию собрали. Я думаю, у многих здесь совершенно другое желание, чем было у тебя третье. Некоторые приезжают на конференции именно, чтобы найти жениха. А там Бог, как той Ани Данюк, нашла, вот Иисус самый лучший твой жених. Собирайся, бери инструменты и в Африку. Там надо детей резать, ну, в смысле спасать, скрывать их. А где жених-то, Господи? Я уже на 5 конференций ездила. Иди сначала человек 500 прооперируй, а потом будем про жениха разговаривать. Сидеть и ждать его слов смысла нет. Куда пойдешь, Лот? Куда пойдет Лот? Где хорошее пастбище или куда хочет Господь? Один красивее другого. Там больше платят, там больше ценят, там больше возможностей себя показать. А у этой фигура лучше. А у тебя будет время на общину и семью. Вы задавали себе вопрос, когда вы ищете жениха, например, или невесту? Слушай, а у тебя время... Вот сегодня, кстати, Клайд сказал отличную вещь. Сестры, если вы ищете жениха, если он не если он не живет для церкви, не горит церковью и совершенно не собирается в нее ходить, всегда еще отговорку... Как бы он ни выглядел, как Ален Делон, как Брэд Питт, как Джордж Клуни, неважно. С ним вы каши не сварите. Это будет груз, который будет вам мешать исполнять волю Божию. Он вас заставит никуда не ходить. Потому что если он сейчас не ходит... Ну да, мы когда поженимся, у меня сейчас времени нет, я чуть-чуть подзаработаю. Женщины любят ушами. Не слушайте их, скажите ему условия. Вот когда я увижу, что целый год ты будешь ходить в церковь, что ты не пропустишь ни одного собрания, что ты будешь искать любую возможность что-то наладить, исправить, сделать, проповедовать, петь, возить стариков и все остальное, мыть полы, носить лавки, год я за тобой буду наблюдать. Вот если я это увижу, что ты это будешь не из-за того, что я хочу выйти за тебя замуж, я тогда подумаю. Вот тогда я начну думать, выйти за тебя замуж или нет. Гарантии ноль. Когда вы увидите, что он это будет делать для Бога, тогда можно начинать думать, ага, если он занят всеми остальными делами, кроме собрания, если тело Христа его не интересует, не смотрите на него, как на Саула. Ищите рыжего Давида, маленького, пусть маленький, пусть рыжий, зато такому Голиафу геть, и нету, Израиль освободил. А тот, помните, где нашли, кстати, когда Бог призывал Саула? Вы помните, где его народ нашел? Он же выше всех был на одну главу. Где Саул? Он под телегой спрятался, сидел там, только бы меня не нашли. А Давид? Ищите не того, кого красавчик, ищите того, кто... Он может быть и красивый. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Он может быть и красивый, но через эту внешнюю красоту попробуйте увидеть внутреннюю его красоту. Тогда только есть шанс, что у вашей жизни удастся. Тогда есть шанс, когда вы видите, он любит Христа, он любит Писание, он любит церковь, он любит друзей. Еще вам могу дать один совет. Вы можете его принять, можете нет. Послушайте, как он разговаривает о родителях. Что он о них говорит? О папе, о маме. Поспрашивайте его, скажи, расскажи мне про маму свою. Расскажи мне про папу твою. Посмотрите, как он к их советам относится. Точно так же он будет относиться к вам. Если он будет говорить, да эти родители, да они там... Не пройдет и полгода. Вы услышите то же самое. Братья, вот куда нам надо с вами стремиться. Вот куда нам надо стремиться. Второй пункт наш с вами – ответ человека. То есть Бог призывает, говорит тем, кто готов слышать. Ответ человека – малые шаги по направлению к Богу. Третья глава, 19 стих. Интересны эти же принципы. Я не думал о них. Я сегодня слушал Клайда и понял, что эти же принципы есть и у Самуила. Посмотрите, он находится в храме, и он готов делать, и Бог ему не говорит, что ему надо делать. Он просто ему там, как будто Бог сам с собой разговаривает. Вот я задумал, у меня есть мысль одна. Договорил до конца. И я-то тут при чем, что у тебя там какие-то мысли есть, и ты с кем-то хочешь что-то сделать. Бог же не говорит Самуилу, что делать надо. Наша проблема, мы хотим, чтобы Бог сказал, что мне делать, но Он не говорит, что делать. Он говорит, вот мой план, что я хочу. Ты хочешь в этом плане послужить? И ждешь, что скажешь ты? Ну да, Господь суверен, пусть делает, что хочет. Я думаю, что Самуил переживал за Илия. Помните, как он его называл? Отец, а он его называл сын. Он вырос у него. Она его отдала от груди, и Самуил, и Илий воспитывал его. И он относился к нему как к отцу. Представляете, отчим или отец, который заменил ему отца, и Бог говорит, я его убью, и детей его убью, я их всех уничтожу. Как он себя сейчас чувствует? Он не хочет идти говорить, он переживает, он думает, что мне сделать, что сказать. Верный в малом во многом будет верен, а неверный в малом верен, неверен будет и во многом. Луки 16:10. Однажды после проповеди подошел один брат к проповеднику и сказал, я бы всю жизнь отдал, чтобы знать Библию так, как ты. Один брат, проповедник нагнулся к нему и говорит, вот именно это я и сделал. Я бы отдал, чтобы знать так, как ты. А он говорит, так я это и сделал. Я ее всю и отдал, чтобы знать ее так. Я это и сделал, чтобы знать ее так. Самуил продолжает служить Господу и людям. Господь сообщает ему эту весть. Ему объективная воля Бога открыта. А что теперь делать? Субъективной-то нет. А что делать? Нет. Ну да, Бог хочет вот это сделать. А я что буду делать? Самуил, узнав об этом, задумался, стал переживать, а потом действовать. Когда? Когда Илий спросил его. Мы не знаем, как рос Самуил, однако, смотря на его жизнь, видим, что он прекрасно знал написанное слово Господа и жил по нему. У него было огромное преимущество перед нами. В то время не было электричества. Когда нет электричества, что делать? И у вас всего одна на всего книга. Вот представьте, вы сидите в пустыне, камни, солнце светит, электричества нет, смартфоны не работают, самолеты не летают, поезда не ходят, машина здесь проезжать не будет. Вы сидите, у вас одна книжка всего. Что вы будете с ней делать? Долго вы будете же смотреть на нее? Ну, прочитали раз, ну, еще раз прочитали, ну, еще раз. Никого нету, уже 3 года прошло. Как вы думаете, как вы через 3 года будете знать Библию? А мы сидим, как хорошо брат знает Библию, вот бы мне так знать. Выключи электричество. Положь одну книжку в своей комнате, закройся, через 3 года ты выйдешь оттуда и все скажут, вау, вот эта сестра, вот это брат, как они знают Библию. И вы им расскажете, как ее узнать. Очень просто. Пример Павла в Деяния апостолов, 16 глава. Давайте еще его откроем, посмотрим. Деяния апостолов, 16 глава. Это потрясающий пример, который есть в Библии. Павел меня вообще... такого, наверное, слова вы не знаете. Есть, знаете, такое слово «фасцинировать»? Есть такое слово? По-немецки «фасцинирует». Это «фасцинирт», это «впечатляет», это «воодушевляет», там «вау». Немцы говорят «вау». Американцы говорят так «вау». Когда Библию читаешь, ты такой выходишь к жене «вау». У меня жена, ага, мы так с ней разговариваем, когда Библию читаем. Вау, ага. Она такая, если я прочитал Библию, у меня вау нету и ага не произошло, надо опять идти в начало, сначала и оттуда начинать читать. Деяния апостолов, 9 глава, Господь призывает Павла, но мы с вами не эту историю будем читать, мы прочитаем из 16 главы. Павел, Бог обращается к Павлу в 9 главе словами. «Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна». Помните многие, наверное, эту историю. И Павел падает. «Господи, что повелишь мне делать?» У них есть общение. Они разговаривают друг с другом. Он говорит, этот слушает, отвечает. Разговаривают? Мог Павел разговаривать с Богом? Мог? Мог. Мог Бог разговаривать с Павлом? Мог. Они общаются. Что делать? Иди туда, придешь туда, пойдешь туда, пойдешь сюда, придешь туда. Анания, нет. Бог говорит, Анания, иди, Павел пришел помолиться, там надо. Да мы тут целую сеть разработали, катакомб, как спрятаться от этого Павла. Он нас ни в жизни не найдет здесь. Ты в своем уме? Куда мне идти? К Павлу. Он теперь молится. Подождите, он что, раньше никогда не молился, фарисей из фарисеев? У меня теперь отношения с ним есть. Иди. Как вы думаете, шел туда Анания? Ура, Павел покаялся. А вы уверены, что это голос от Бога? А вдруг нет? Как вы думаете, она не идет туда? Вот он пробирается по этим темным улицам Дамаска, в этот дом, смотрит, может быть, там за углом кто-то притаился или где? В окошко, наверное, туда заглядывает и смотрит. Или вы думаете, он так шел, а Господь сказал, ладно, пойду к этому, который нас тут всех поубивать хотел, притащить в Иерусалим, пытать и заставлять хулить имя Иисуса Христа. Пойду, Бог же сказал, пойду и же сделаю. Я не знаю, придем на небо, найдем Ананию, обязательно найдите, где он там живет, и спросите у него, что ты думал в тот момент, когда ты спрятался в самом надежном погребе, чтобы тебя Павел никогда не нашел, и там вдруг тебе Бог сказал, иди к нему, от которого ты спрятался, он теперь верующий. Продумайте, Бог призывает его, что он там думал в этот момент. Деяния апостолов, 16 глава, вот прошло время, и Павел во втором миссионерском путешествии. Они идут. У Павла был хороший стратег. Что он делал? Когда он шел, он выбирал город, в котором есть синагога, и шел в этот город. Он сразу тем людям, которые ждали Мессию, которые ждали утешения Израиля, он шел к этим людям и рассказывал, утешение пришло, Мессия пришел. Рассказывал этим людям, и потом шел уже к язычникам, начинал им, когда они, а куда нам идти? А вот они в синагогу, идите туда, так они же не по воскресеньям собираются, а по субботам. Тогда еще в воскресенье никто не собирался, тогда понятия не знали, что такой день есть воскресенье. Идите к ним. И вот эта вот тактика была. Он нарисовал себе первую карту и пошел по ней. Первое миссионерское путешествие, потом прошло время. И они собрались идти во второе путешествие. Там написано посетить тех, где они были. У них есть план, по которому они идут. И вот во время этого плана происходит следующее. 16 глава, 6 стих. Пройдя через Фригию, Деяния апостолов, и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. У вас есть вопрос? У меня есть. Как он их не допустил? Ни одного слова. Хорошо, читаем дальше. Дойдя до Мисии, или до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их и туда. Миновав же Мисию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу. Представил какой-то некий, он понятия не имеет, кто это, какой-то муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь. Наверное, да? По-видимому, он же не сказал, я ангел Господень. Я Гавриил, пришел сюда, пробился к тебе, как Даниилу. Давай, иди туда. Он какой-то, вот представьте, он лег спать, ему сон снится, какой-то дяденька там. По-видимому, по внешнему виду он понял, что он не еврей, а македонянин, грек. Говорит, слушай, к нам надо прийти, помочь. Потом проснулся и рассказывает друзьям, слушайте, мы вообще-то сюда хотели, Дух Святой нас не пустил, мы сюда хотели, Дух Святой нас не пустил. Вот мы сидим здесь в Траде и не знаем, что нам делать. Вот этот вот, я сегодня видел такой сон. Как вы думаете, а не пойти ли нам в Македонию? Те говорят, а там синагога есть? Понятия не имею, скорее всего, что нету. Я вообще не... А македонянин вообще сказал, в какой город идти надо? А он сказал, что это... Я, Господь, говорю тебе. Они сели и думают. Там написано, тотчас, сразу же мы... Решили, что, наверное, скорее всего, это от Бога. Сегодня, ты сказал же, по-моему, тоже, да? Идите попробуйте. Если ты не попробуешь, то это будет грех. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте. Пошли. Пришли в один город, ничего. Пришли в второй город, ничего. Пришли в Филиппы, Лидия покаялась. Первая верующая на европейском континенте. И то, чтущая Бога до этого уже была, опять верующая. Посмотрите. Итак, отправившись из Трады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Ничего. Ни в одном городе, ничего не в другом городе. Читайте свои Библии, не мультики со стены. Если у вас Библия есть, откройте ее, читайте. Если нету, тогда можно мультики. Отсюда же Филипп, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней, и дальше написано, Лидия покаялась. Так все-таки Господь нас призвал. Три города ж прошли, одна уже ж верующая стала. А раньше сколько было верующих, когда мы шли? Что мы из-за одной ее поменяли все наше путешествие и пришли сюда. Ну, глядишь, еще кто покается. Ну, давай будем ходить. Вот они ходят день, другой. Ничего не происходит. Происходит. Их сажают в тюрьму на растяжке холодную. Павел с Силой в этой тюрьме на растяжках сидят. Я так себе представляю, Сила так. Наверное, это все-таки не от Бога было. Наверное, это все-таки было не от Бога. Но не может быть. Послушай, у нас проблем до этого практически нигде не было. Они это делают? Они начинают петь песни Богу. Слава Богу, мы в тюрьму попали. Здесь так холодно, ты привел нас сюда. Мы славим Адонай Элохим Эхад. Мы тебе поем, Господь наш. Ишуя, мы восхваляем тебя. Как вы думаете, что сейчас думают заключенные, которые там сидят рядом? У вас что, в психиатрической клинике закончились палаты? Каких-то психов привели нам. Они думают, как отсюда выйти, а те говорят, слава Богу, что мы сюда зашли. Интересно, что после этого ни один заключенный не убежал. По-видимому, они не только эти песни там пели. По-видимому, они не рассказывают. Они радуются. Они не сидят, зачем ты сказал этот сон? Если бы я тебя не послушал, я бы сейчас не сидел в тюрьме. Да это вообще было не от Бога. Ой, а где Тимофей? Да его вообще, наверное, там уже убили, казнили где-то. Все, путешествие закончилось, Евангелие распространяться не будет. Так? Слава Богу, что мы в тюрьме. Так вам же больно, вас же на растяжке поставили, холодно. У вас туберкулез может начаться в конце концов. Еще и палками всыпали по полной программе. Так от Бога македонянин или нет? Почему Бог, если он общался с Павлом в 9 главе, но просто не сказал Павлу, слушай, твой план неправильный, иди в Филиппы, там Лидия покается, дальше пока рассказывать не буду. Почему он ему не говорит? Я задал себе вопрос, я ж пошел опять пить кофе, я ж ничего не понимаю, тот, который с ним разговаривает, а есть же такое учение, говорят, что Бог разговаривает только с чистыми сердцем, а если ты грех сделал, то Он с тобой не разговаривает. Они ни одного греха не сделали. И Бог, Дух не допустил. Я думаю, что Дух через обстоятельства их не допустил. Потому что если бы Он им говорил, Он им сразу бы сказал, ни сюда не ходите, ни сюда не ходите, и в Траде не сидите. Сразу на лодку и в Грецию. Оба города проходите, идете. Ну, логично? Логично. У нас есть один немец в церкви, немецкий немец. Он знает одно русское слово. Ничего. Может, ничего по-русски не говорит. Ничего. Он живет с русской уже 9 или 10 лет, или 11, или 12. И одно слово только за это в жизнь выучил. Ничего. Верующие всегда руководствовались характером Бога и на основании Его принимали решения. А Бог, когда необходимо, корректировал их. Кстати, все они делали грехи, отходя от воли Бога, все верующие. А Господь воспитывал их через неудобные обстоятельства, посылая им неудобных людей. Авраам знал, куда идет и что будет с его потомками, и шел. Павел знал свое призвание идти и проповедовать Евангелие. Он шел и проповедовал, а Господь вносил коррективы в планы Авраама и в планы Павла. Свои коррективы, изменяя при этом их характер. Мой вопрос, вы знаете объективную волю Бога? Нам сегодня говорил Клайв, что нам надо делать? Идти? Благовествовать. Это объективная воля Бога. Где бы ты ни находился... А знаете, как один верующий 2 года проработал на предприятии, и у него вдруг встречает, ну как тебе, работа нравится? Он говорит, ага, прикинь, еще никто не знает, что я верующий. Прикинь, как хорошо, что ты еще живой. Ты думал вообще, почему ты живой? Это же какая милость и благодать. 2 года, ты никто не знает, не смог расшифровать в тебе, что ты верующий, а ты живой, и Бог тебя даже не убил за это.
Ну вот ты прикинь.
Освящение, исследование Писаний, проповедь Евангелия, свидетельство окружающим, молитва, служение в общине. Вы верите в то, что Господь управляет абсолютно всеми событиями на этой земле? Кто в это верит? Есть кто-нибудь, кто в это верит? Я слышал сегодня, что не все в это верят. Ну, кто-нибудь вдруг... Я так понял, если Джон Пайпера ссылка была от Клайвда, значит, он верит в то, что Бог управляет всеми событиями на этой земле, суверенный Бог. Вы верите, что ничего в этой вселенной не пошелохнется без желания Бога? Вы верите в это? Или вы думаете, что все-таки можно его как-то... И он... провести его и сделать, что он не хочет? Ничего, как говорит наш немец. Все волосы, покинувшую мою голову, сделали это по прямой команде Вседержителя. Матфея 10:31. Ни один волос не упадет с вашей головы без моей воли. Каждый волос говорил: слушаюсь и повинуюсь, и ушел. Слушаюсь и повинуюсь, и ушел. Бог говорит: следующий пошел. Следующий пошел. Я думаю, когда-нибудь он скажет стоп или нет. Я ж не знаю, сколько мне осталось волос на голове. Бог говорит: не переживай, это не твоя проблема. Проблема твоих волос моя. Твоя проблема какая? Благовествовать. А с волосами я как-нибудь разберусь. А что-то они белеть начали. Есть другие, у которых они всегда белые. Уже много лет. Не переживай. А у моей жены черные. А что моя жена не лысеет, а я? Несправедливо. Да уж мы одна плоть, давайте вместе. Он говорит: ну вот ты облысеешь, а у нее еще больше будет. Вы же не случайно приехали на эту конференцию? Вы же придумали, вот даже если кто-то из вас думал, чем бы сегодня заняться, пойду схожу на конференцию. Это все равно не случайно, что вы сюда попали. Дух Святой нам не даст сидеть спокойно и ждать. Если Он от вас захочет, чтобы вы исполняли предназначенное вам от Бога, Он не даст вам сидеть и ждать. Дорогие мои, как сказал бы Артем в том видео, в котором он записал, которое мы еще не видели, не знаю, будем мы его видеть или нет, он пожелание вам высказал в том видео, которое я видел, которое вы еще не видели. Кто-то. Он сказал: помолитесь, примите решение и действуйте. Ты еще помнишь, Артем, что ты это говорил? А Господь позаботится о вас. Это его слова, глядишь, мы еще их увидим. Откройте свои желания перед Богом, мы это сегодня слышали. Филиппийцам 4:6-7. Открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий наполняет вас. Господи, хочу вот такого парня, но хочу, чтобы хотеть так, как ты хочешь. Может, я неправильно хочу. Господи, хочу ехать в Африку. Моя дочь жила, она в 12 лет покаялась, в 15 ее крестили. Она работала, она начала преподавать в детских занятиях с одной лишь мечтой. Африка, Африка, Африка. Моя жена думала: Боже мой, только не выйди там замуж за этого африканца. И вот она: Африка, Африка, Африка. Она в одну миссию. Надо 3,5 тысячи евро, чтобы она поехала, у нас денег нету. На свои, а вы думаете, а кто вас будет возить в Африку? В Германии в Африку возят за свои деньги. Это в Украине немцы заплатят, и вы поедете. А в Германии говорят: брат мой, ты хочешь в Африку? Ага. Ну, путешествие стоит 3,5 тысячи евро, ты туда слетаешь, поживешь, и мы посмотрим, подойдешь ты нам или нет. Хочешь? Попробуй. 3,5 тысячи и попробуй. Что она только не делала. В конечном итоге... Врач ей поставил не диагноз, а врач ей дал справку, что она не имеет права покидать страну Германию. Что с ее мечтой? Но Бог. А знаете, что сделал? Он египтянина к нам домой привел. И у нее муж теперь египтянин. Я говорю жене: вот ты сильно хотела, чтобы не было у нас африканца. Бог исполнил твое желание на 180 градусов наоборот, точно так же, как у Клавида. Она сильно хотела в миссию. У нее теперь дома миссия. Дом, но он верующий. Слава Богу. Слава Богу, что он верующий. Пришел. Они поженились вот в феврале этого года. Ей 25 с половиной лет было, когда они поженились. Посоветуйтесь с мудрыми людьми. Кстати, сегодня опять мы слышали это от Клайда. Я, например, советовался с моей женой, самым близким мне человеком. И моя жена сказала: ты должен ехать на Украину. Слава Богу, что моя жена не Бог. Потому что если бы я сразу сделал, что она сказала, мне бы сказали, кому ты поклоняешься, жене или Богу. Тогда я взял и поставил Богу условия. Те принципы, которые говорил Клайв, интересно, там были вот эти вещи. Если я хочу узнать, призывает меня Господь или нет, вот из того, что он говорил, то, что я себе знаю, как я себе знаю, интересно, так переклелось, американец с Одессы рассказывает то, что русский немец с Германии приехал, ну надо же, я так же тоже думаю. Первое, у вас должно быть желание, можете себе их пальцы забрать, первый палец, желание, я хочу. Второе, у вас должна быть возможность, вы можете хотеть, а возможности нету, хотите себе сколько хотите. Третье, у вас должны быть дары для этого. И четвертое, церковь должна вас туда отправить, или как говорил Клайв, примерно то же самое, да, что ты говорил. Люди должны подтвердить и сказать, езжай. Первое, желание, возможность, способность, дары и подтверждение другими верующими. Если все это есть, идите. Как вы думаете, что я сделал после того, я поставил Богу условия. Я ему сказал, смотри, Господь, у меня должно быть желание, у меня должна быть возможность. Община должна меня подтвердить, отправить в Украину на 2 года. И должны появиться где-то средства. Должна быть возможность поехать. Как вы думаете, что я сделал, когда Бог мне на все... Причем на все, вы представляете? Мне плохо стало, когда Бог ответил на все эти условия. Как вы думаете, что я сказал Богу? Правильно, те, кто улыбается, то, что и Моисей. А может, другого кого пошлешь? Ну, вообще неохота в Украину ехать. 2 дня в автобусе туда, 2 дня в автобусе обратно. Он ломается, 6 часов ждем другой, а потом будет зима, куртки, у нас же этого нету. Как снег, мороз, гололед, ямы, уй. Как вы думаете, мне еще верующие помогали, приходили и говорили, а что там на Украине никого нет, кто бы мог школу провести? Вот я знаю, есть один, который может провести. Мне-то туда зачем ехать? Я говорю, подождите, но я так понимаю, как Павел тогда, по-видимому, это воля Божия. Давайте я попробую. Если нет, то наш не будет работать. Я знаю из Писания, если это путь Божий, тогда он снарядит меня на этом пути. Если нет, он снимет меня с этой дороги и пошлет на другую. Главное иметь желание слышать Господа и быть верным Ему в том, где ты находишься в данный момент. Быть верным Богу в малом. А знаете, с чего все началось в моей жизни? Я уж и свидетельство тогда за пару минут расскажу. В моей жизни началось все с того, когда мы покаялись, мы приняли... Вот вы слушаете, вы слышали? Мы вообще не договаривались. Когда мы покаялись с женой, мы крестились 3 октября на день воссоединения Германии, у нас был день воссоединения с Господом, с нашей женой. Мы приняли вместе одно решение – не пропускать ни одного собрания в общине. Разве ты не с этого начал? Разве не с этого начинается миссия? Ни одного собрания. Всем своим друзьям и родственникам мы сказали, мы придем на все ваши дни рождения, мы вас всех любим, если они не будут происходить во время собраний. Нас сразу спросили, в какое время проходит ваше собрание. Мы говорим, речь не о времени, а об дне. Мы в воскресенье к вам не придем, ни до, ни после. Потому что в воскресенье мы хотим Господу отдать. Все. Второе мы им сказали. У нас вся семья собирается, у жены вся семья, дети, у родителей собираются на Рождество 2 раза в году все вместе, со внуками, со всеми и на Пасху. Мы сказали, придем, но не тогда, когда у нас приходит собрание. Вы не поверите. Все неверующие до сегодняшнего дня, с 98 года, звонят нам и спрашивают, когда в вашей церкви на Пасху и на Рождество собрание. Потому что нам надо встречу сделать тогда, чтобы вы пришли. Первое, что мы сделали, мы не пропустим собрание. Я пошел и купил самую дорогую Библию, которая только есть. 60 евро я тогда за нее заплатил, они сейчас у нас 90 стоят. 90 евро стоит Библия у нас, если так, на всякий случай вам, чтобы кто хочет купить Библию русскую в Германии. Мы приняли решение, что мы будем на всех собраниях, я буду сидеть и слушать внимательно все, что будет говорить, будет проповедоваться на все разборы Библии. Я слушал, вникал, молился, слушал. Вдруг один раз мне звонит пастор церкви и говорит, ты не мог бы провести завтра разбор Библии? Я говорю, ты что, ты с ума сошел? Какой разбор Библии? Он говорит, надо провести, ты понимаешь, дело в том, что я заболел. Я говорю, там же у нас еще диакон есть, как у Моисея, слушайте. А он говорит, а диакон во вторую смену работает. Позови из другой церкви, они не могут, я их звал. Что делать?
Трясусь, мне холодно, пот, я не сплю. Не знаю, что там говорит. Бедные люди, что они тогда думали, я вообще не знаю, когда я им там что-то пытался рассказать, что сам не знаю.
Потом стали просить проповедовать, потом все чаще, все чаще. Потом этот диакон вообще перестал, и пастырь, и я, мы с ним по очереди менялись и проводили библейские занятия, и по очереди стали проводить. Потом происходит следующее, телефонный звонок, я снимаю трубку, молодежь. Дядя Ваня, мы хотим, чтобы вы с нами проводили молодежные. Бррррр. Какие молодежные. Я понятия не имею, что делать на них надо. Я говорю, вы точно хотите? Ага. Мы вот собрались все и решили, что будем собираться, у нас не было молодежи, и мы хотим, чтобы вы с нами проводили. Я положил трубку, взял свою гитару, взял Библию, приехал, столько народу собралось. Я говорю, ну что, сегодня первая молодежная, она да. Что мы будем делать? Я говорю, я понятия не имею. Я знаю, что вот у меня есть Библия, есть гитара, есть христианские песни. Давайте будем петь и читать Библию. Давайте. 6 лет мы читали Библию и пели. И между делом я стал пастырем церкви. Ну, между делом там решили, что надо пастырем быть уже. С чего все началось? С того, что начал Клайвд. Прими решение быть в храме Божьем. И вот теперь я стою здесь. Если бы мне 2 года назад сказали, что я год назад, в октябре, если бы мне сказали, что я в 2016 году буду проповедовать на пастырской конференции в Киеве, что будет какая-то школа библейская, 2 года я в ней буду преподавать, и в Кременчуге будет молодежная конференция, я там буду это все делать, а потом в Харьков, и до этого Харьков, и потом, я бы вам сказал, что вы сошли с ума. Потому что я туда не собираюсь, и жена моя никогда не отпустит, и церковь скажет нет. Жена отпустила, церковь сказала да. Все наоборот. Я вам скажу одно, если бы Господь сказал бы мне в мои уши 18 лет назад, что я переживу все эти годы до сегодняшнего дня, я бы включил 86-ю скорость на своем Феррари, которого у меня нет. Я имею в виду сам в себе. И бежал бы в другую сторону, подобно Ионе. Как хорошо, что он мне не сказал все то, что мне надо было пережить на этом пути. Все трудности, падения, предательства, оскорбления, разочарования. Грехи мои, грехи других против меня. Вот на этом пути, когда он вел. У Бога есть план для каждого из вас. Он сотворил вселенную, позволил огромному количеству людей жить до вас и передать его волю из поколения в поколение. Господь позволил вам родиться и жить на этой земле, чтобы через вас сила его распространялась в этом мире, сияла его слава. И в этом глобальном плане есть место для каждого из вас. Он Сына Своего отдал за вас, чтобы вы исполнили то, что Он хочет. Начните с малого, вникайте в Писание, делайте вокруг себя добро, побеждайте грех и не живите миражами. Миражи лопнут. Примите решение идти не своим путем, а Господним. Нет такого случая, чтобы Бог не показал человеку его пути. Но если вы будете хотеть своего и выкручивать руки Богу, чтобы Он сделал то, что вы хотите, чтобы он обслужил вас и просто сидеть и ждать, ничего не делая, тогда такая жизнь обречена на неудачи и разочарование. У меня есть один хороший друг, который поставил Богу условия, на которых он собирается служить Богу много лет назад, лет 20 назад. Он сидит один, седой, в своей квартире и никому не нужный. Мы с женой, когда вспоминаем о нем, у нас сердце сжимается. Сколько раз я ему говорил, слушай, ну давай, ну смотри, он говорит, нет, я буду только так, в эту церковь я не пойду, с этими я не буду, я буду только вот с такими, я буду только вот так, я вот учился для этого, а это мне не подходит. Старый, седой, несчастный человек. Идемте в нашу школу, которую мы начинаем, и вы можете в ней учиться. Начинать познавать Писание на протяжении 2 лет. Мы будем познавать как объективную, так и субъективную волю Бога. Друзья мои, если вы не против, перед обедом я бы хотел помолиться. Можно мы помолимся? Пойдем вместе с тобой помолимся, Клайв? Пойдем? Давайте мы помолимся за вас вместе с Клайвом. Он проповедовал, чтобы вы приняли те решения, на которых, про которые мы вам с ним говорили, абсолютно не договариваясь и не зная, о чем Бог будет говорить сегодня. Мы помолимся за вас, чтобы вы приняли решение не на основании своей воли, а на основании Его воли. Сделали с малого. Изучать Писание, делать добро, стремиться к Богу, и Он обязательно вам откроет свою волю. Да? Давай я, потом ты. Окей? Okay?